В ефірі Радіо Крим Реалії і Первого каналу Українського радіо. Самая смелая программа «Крымский пармезан». Известные журналисты
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча
обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Па-па-па-пам! С вами Крымский пармезан. В этой студии Александр Янковский, Сергей Макрушин и Станислав Юрченко.
На самом деле это не совсем студия, но все остальное абсолютная правда.
Да, ведь с нами еще есть крымские новости, которые мы искали всю неделю, подбирали самые интересные, забавные или смешные. Все события, которые произошли в Крыму за эту неделю, мы обсудим в течение следующего часа. Мы будем говорить про даже про Севастополь, даже про Керчь, не только про Крым. И Александр Янковский хочет уже выдать нам следующую первую новость.
Я не то чтобы хочу, но я обязан это сделать, наши дорогие радиослушатели и телезрители. Итак, в Крым будут заманивать иностранных туристов. Причем сделают это не просто так, и даже не с помощью крымского пармезана, а будут заманивать в Крым туристов через знакомство. Об этом вот такую идею вынесла на обсуждение общественности в лице самой себя глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова. Она сказала, что лучше всего, да, вот приезд этих самых туристов из западных стран таким образом простимулировать в Крым, что надо какого-то одного вообще завлечь в Крым, а он потом всем расскажет, и тогда вообще миллионы, если даже не миллиарды туристов приедут на крымский полуостров.
Поймать одного туриста, внушить ему.
Нет, смотрите, как это будет выглядеть на самом деле. Значит, выезжает группа этих самых крымских малых ательеров, например, в Германию. Там они ставят такую будочку, например, отдых на Бали или где-нибудь там на Багамах бесплатно.
Завязывают глаза.
Да, человек приходит, конечно, бесплатно, бите, плиз, как бы, данкишон, все. Его забирают оттуда. Это не важно. Это может быть Германия, это может быть Франция, может быть Великобритания, абсолютно. Его потом везут и привозят, например, в Героевское.
Да.
Это рядом поселок такой, знаменитый курортный поселок, который конкурирует, наверное, только разве что с Джанкоем по курорту.
И говорят, пожалуйста, вот вам. Вот
а потом собирают поисковую группу, родственники, все идут искать этого бедного иностранца и приезжают куда? В Крым. Да, вот да. Так вот получается должна
только
работать
одна,
их система.
Понимаешь, единственная только вообще, ну, не увязочка во всей этой гениальной схеме, это как вот потом внушить человеку, что он был там не где-то там, не на Бали, не, там, где, не на Мальдивах,
а
или
нет,
еще
ничего,
где-то,
пусть, а что был в Крыму. Узнает эту сермяжную правду, что на самом деле он попал.
Мне кажется, Крым ни с чем не спутать, если честно, вот и Героевку. То есть человек, который там побывал, он явно не спутает. Это не с Бали, ни с Мальдивами, ни с чем другим больше.
Смотрите, но на этом не успокаивается госпожа Стамбульникова. Да, она говорит о том, что в этом году стало больше иностранных туристов в Крыму, в том числе и совсем необычных стран вроде Австралии.
Это кенгуру какой-то был?
Почему Австралия необычная?
Да, вот мне тоже интересно.
Где страна обычная, где необычная?
Я подозреваю, что любая страна, вот по мнению госпожи Стамбульниковой, она уже необычная.
Где она еще не была?
Да, я ее абсолютно поддерживаю, потому что вряд ли человек в добром, здравом уме и ясном рассудке поедет на отдых в оккупированный Крым. Кстати, на этой неделе, да, тем более из Австралии, будет лететь, преодолевать, двое суток лететь для того, чтобы приехать на отдых в Крым. Да тут вы поймайте хоть 20 австралитянинов,
австралийцев, я думаю,
да,
все же.
Жители Австралии, хоть 20 их поймайте, привезите на Крым, сарафанное радио никак не сработает.
А кенгуру, что... может, кенгуру
запустить
вместо туриста?
Теоретически можно как-то Зубкова, да, как-то к этому делу, это владельца зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган», его, в принципе, можно к этому делу привлечь.
Ну, там же у него как раз сафари-парк, да, Тайган, и вот краски можно сделать сафари кенгуру с охотой на туристов. Да, вместе с на кенгуру, ага. Крымчане бегают и пытаются на лассо поймать туристов. Вот.
Интересно. Ну, в принципе, я вам так скажу, наши дорогие радиослушатели и телезрители, в принципе, вот этим летом все так и происходило с туристами. Потому что туристов было намного меньше, чем даже в прошлом году, который не был рекордом. И приблизительно вот именно так за ними охотились таксисты, а также представители отельных услуг.
Возле аэропорта Симферополь все это разворачивалось. С трапа выбегают туристы, за ними уже таксисты.
Таксист. место. Дело еще в том, что на этой неделе экс-министр курортов и туризма Автономной Республики Крым Александр Лиев подсчитал, сколько на самом деле приехало туристов на территорию полуострова. Вы помните, да, официальная статистика гласит, что уже почти 6 миллионов приехало вот на момент 1 сентября этого 2019 года.
Ну, там такая официальная статистика.
Да, да. И вот Лиев по своим источникам, по тому уровню загрузки, который есть в тех или иных крымских отелях, по своей информации, он проанализировал более 30 таких отелей, а также по открытым данным из аэропорта, есть, опять-таки, данные Керченской паромной переправы, пусть там немного, но тем не менее они есть. Есть данные, сколько людей проехало через мост, ну и так далее. Сколько заехало с материковой Украины на территорию оккупированного Крыма, и по его данным, меньше миллиона туристов в этом году приехало. Да. Я вам рекомендую, почитайте господина Лиева, он приходит вот к таким выводам.
Минутка рекламы от Александра Янковского. Я хочу еще уточнить две вещи. Вот если
реклама быть... чего? Туристического сезона Александра Лиева или его странички?
Отдыха в Джанкое.
Пляжи, конечно.
Если говорить про данные, которые есть через о прохождении людей через админ-границу Крыма, мы обсуждали это вот в прошлой или позапрошлой программе как раз. Все дело в том, что российские власти Крыма подают цифры как то, что миллионами идут туристы из Украины в Крым, но на самом деле, если смотреть данные, которые публикуют Госпогранслужба Украины, то, во-первых, эти цифры меньше, чем за такой же период прошлого года, во-вторых, это данные, которые идут в одну сторону и в другую, то есть они считают, что и людей, которые приехали в Крым и выехали из Крыма, это все те, кто приехали на турсезон в Крым, вот, я же не учитываю то, что они считают, что все туристы, все люди, которые вот пересекли админ-границу, это обязательно турист.
Я даже больше скажу, я думаю, что они и нас посчитали с вами.
Да.
Вы нас же видели в Крыму,
да.
Слышали в Крыму.
Все, туризм.
Ай-яй-яй.
Нам стыдно в этом признаться.
А вот гипотетически иностранные туристы, это то, о чем...
Кенгуру.
Это кенгуру, да. Это то, о чем крымские власти говорят уже несколько лет, ведь их вроде бы много, это какие-то странные делегации. Вот была прекрасная история о том, как одного китайца считали, насколько я помню, или чиновником, или одним из преподавателей университета. Оказалось, что это просто китаец, вот, который просто приехал и потусил неплохо в Крыму, вот, потому что, китаец, он...
За счет принимающей стороны.
Именно.
Я скажу, молодец. Теперь смотрите, но все изменится уже в следующем году, потому что теперь за ситуацией во время курортного сезона в Крыму будут следить из космоса.
Да,
вот расскажите, Сергей, подробнее.
За всем этим. Сафари.
Да.
Что там,
как это будет происходить?
Значит, МЧС, Министерство чрезвычайных ситуаций, будет следить за ситуацией в Крыму во время пляжного сезона из космоса. Наверное, потому что пляжный сезон в Крыму – это чрезвычайная ситуация. Итак, МЧС будет отслеживать ситуацию, об этом сообщает пресс-служба этого министерства. Уже получен мобильный комплекс приема данных дистанционного зондирования Земли. Одним из направлений использования комплекса...
То есть искать
комплекса,
туристов, которые спрячутся в земле.
Да, даже под землей найдут и посчитают. Боже. Мертвый сезон. Так, одним из направлений использования комплекса может стать его применение в социально значимых районах, например, в Крыму на время пляжного сезона. Также он будет задействован во время ремонта или модернизации уже имеющихся комплексов. Соответствующее оборудование МЧС передала госкорпорация Ростех.
Например, будут следить за Эдиповым комплексом, за комплексом, не знаю, какие еще там...
Модернизировать Эдипов комплекс,
да. Комплекс неполноценности. Какой там еще есть комплекс?
Вот
военно-промышленный комплекс.
В данный момент я вас не могу слушать, Александр, я вспоминаю только «Игру престолов».
Комплекс вахтера обязательно, если мы о Крыме говорим, комплекс вахтера, синдром вахтера.
В последнем сезоне «Игры престолов» на батальных сценах фанаты очень сильно расписывали, показывали, где армию, делали Ctrl-C, Ctrl-C. То есть у нас есть там 20 солдат реальных, и потом их уже на постпродакшене, видеографикой, их копируют. И вот там из 20 солдат становится 200 или 2000.
Главное,
я уже представляю,
карта не зависла,
как на спутниковых картах начинают так туристы пым-пым-пым-пым-пым-пым-пым-пым.
Замечательно. Размножать. В общем, коллеги, наши дорогие радиослушатели и телезрители, напоминаю вам, что вы присутствуете при рождении новостей в программе «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Сергей Макрушин и Станислав Юрченко.
Который объяснит сейчас, почему с нами нет Екатерины Некречи. Вот,
это почему?
Тоже иногда захаживает в наш радиоэфир, понянка Катеринка, потому что в Ялте пройдет конкурс красоты «Мисс Крым 2019». В Ялте 22 сентября соберутся самые красивые крымчанки, чтобы побороться за почетный титул «Мисс Крым 2019». И мы же не можем не признать, что уж кто, Катерина Некречи, вполне может претендовать на данный титул. Шоу пройдет,
знаешь,
между прочим...
у меня вопрос по неймингу, на самом деле. Крым он, да?
Да.
А мисс она.
Опа. А вот как теперь вот из этого выкрутиться?
Опа.
Я знаю, это победить кто-то должен из прекрасного семейского клуба «Ежи». Тогда все будет прекрасно, мне кажется.
Это все мелочи, дорогие мои. Это все мелочи на самом деле. Вот теперь настоящая новость. Крым готовится принять летнюю Олимпиаду. Мы теперь знаем точно, где пройдет следующая летняя Олимпиада. В Крыму. Но только в том случае, если Россия и Беларусь договорятся о проведении Олимпийских игр. И тогда...
А при чем здесь Крым? Подождите.
Слушайте, вы вообще аполитично рассуждаете. В тот момент, когда, значит, наш район не выполнил план по заготовке мяса и шерсти...
олимпийских спортсменов.
Спортсменов, да. А эта гениальная идея пришла в не менее гениальную голову председателя комитета по санаторно-курортному комплексу туризма подконтрольного России парламента Крыма. Зовут этого человека Алексей Черняк.
Спасибо вам, Алексей. Вы даете нам столько прекрасных новостей для крымского парализана.
Я помню, он однажды на площади Ленина разворачивал самую большую в мире георгиевскую ленточку, по-моему. Видимо, он привлек вот тех туристов, которые в 2014 году заехали и не хотят уезжать. Бесплатно там живут за счет бюджета и не хотят уезжать.
И он теперь хочет...
Еще больше таких туристов.
А георгиевская ленточка больше не работает?
Я не знаю.
Теперь он хочет олимпийской ленточкой как-то все перевязать.
Она работает, но не так, как хотелось бы.
Ясно. Давайте послушаем его цитату, потому что в ней есть нечто великолепное. Цитирую. «Крым готов стать одной из площадок проведения летней Олимпиады. Вся необходимая туристическая и транспортная инфраструктура, включая современный аэропорт, гостиничный сектор, порты, Крымский мост, имеется. Осталось только определиться с видом спорта», считает Черняк.
Я предлагаю, что... Ну, давайте вот поможем господину Черняку определиться, какие же виды спорта можно пригласить для Олимпийских игр в Крыму.
Швыряние боевых чебуреков. Это раз.
Хороший вариант.
Да, продажа, спортивная продажа пахлавы, кукурузы молочной, пива холодного и мороженого.
Марафон на надувных бананах.
О, по реке Салгир, да.
Вот. Художественное загорание на пляжах Джанкоя мне вот нравится.
Да, вот это когда от тапочек, от сандалий остаются следы, правильно? Про такое художественное загорание.
Где-то так, да, приблизительно.
Купание в прекрасных очищающих водах кислонакопителя под Армянском.
Тоже интересный вариант, смотрите.
Это на выживание,
да,
такой квест.
Есть еще у меня предложение, такой можно скоростной какой-нибудь вид спорта, например...
Боярышник опите?
Нет, ну это понятно, это уже как бы, знаете, это такой для гурманов.
А кубок будет с боярышником?
Будет. А его получит тот, кто быстрее на своем поезде, например. Вот знаете, есть такие, или на дрезинах, потому что поезда не ходят сейчас по Крыму так массово, да, вот можно на дрезинах. Кто, допустим, быстрее из Керчи в Симферополь доберется.
По Северо-Крымскому каналу можно, кто из Керчи
плавать,
туда.
Да, пешком
до Армянска. А там уже новое событие.
Нет, это как бобслейная трасса, между прочим, выглядит теперь. Если, ну, без воды, да, вполне прикольно. То есть можно использовать. Видел когда-то санно-бобслейную трассу Требевич, которая в Сараево, которая не используется со времен войны в Боснии и Герцеговине. Вот вполне подошло бы на самом деле.
Ну, хорошо. Что у нас тут интересного?
Слушайте, мы уже целую программу для Олимпийских игр набросали. Чего часть проводить? Давайте все в Крыму.
Возможно. Я даже считаю, что не надо вот мелочиться, вот эти летние виды спорта. Давайте зимние сразу. Вот бобслей хорошо.
Да, кстати, на лыжах по руслу Северо-Крымского канала.
Да.
На санках можно.
Только надо как-то деревья обходить, которые там уже успели вырасти.
А вот знаете, есть вот в Голландии, там когда зимой замерзают вот эти каналы, они там устраивают соревнования на коньках, да. Так вот, в принципе, можно заморозить воду Северо-Крымского канала или какое-нибудь искусственное покрытие сделать там и тоже кататься на коньках.
Ну, можно, на самом деле, весь Севастополь залить водой, вот, заморозить и там кататься на коньках. Там же как раз много спусков, много подъемов, да. Это прекрасное место, по-моему.
Все замечательно, да.
В русле канала в лыжи обутый.
Хорошо, а в Ялте какие виды спорта будут?
А в Ялте виды спорта, там, мне кажется, там один вид спорта, да, кто быстрее сдаст квартиру недорого у моря, например.
Вот,
но дорого.
А под Симферопольским аэропортом кто быстрее найдет себе клиента и везет его за 500 долларов до моря?
Джанкой. Не до моря, а до ЖД вокзала. От Симферопольского аэропорта.
Что-то я забыл немного про прекрасные крымские цены.
Вокзал, да, там пока через мост прокладывают железнодорожные пути, там подождать недолго осталось.
Недолго. Какой-нибудь годик. Кстати, забивать сваи, да, тоже чем вам не прекрасное спортивное состязание.
Это программа...
И шатать сваи потом.
Да, это я твой мост шатал. Это программа «Крымский пармезан». Ее для вас далее продолжают вот пармезанить. В эфире Александр Янковский, Станислав Юрченко, Сергей Макрушин. И мы вернемся к вам через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». И напомню, что вы нас можете не только слушать, но еще и смотреть на нашем YouTube-канале. Это с вами сегодня Александр Янковский, Сергей Макрушин и Станислав Юрченко. И мы знакомим и продолжаем вас знакомить с самыми интересными событиями, которые произошли за эту неделю на Крымском полуострове. Но не только с теми, которые произошли, но и с теми, которые будут. Вот, кстати, сегодня, да, в субботу 13 сентября, еще и 14 сентября в Керчи празднуют День города. Расскажите, мои дорогие друзья, как у вас вообще это происходит? Вы же оба
керчанина. День города в Керчи – это почти как День рыбака.
А это как?
Ну, это значит, что если ты выйдешь вечером в центр города...
И видишь издалека рыбака.
Ты видишь издалека, да, насколько все вот рыбы сейчас залиты.
То есть, если съесть много соленой рыбы, начинает хотеться пить, а вода просто это, ну, плохо она, да, каким-то образом утоляет жажду, то надо что-нибудь другое выпить. Правильно я понимаю где-то так?
Боярышник, например. На самом деле, главное отличие Дня города от Дня рыбака, а День рыбака – это просто как второй день города для кирчан, празднуется во второе воскресенье июля. Единственное отличие в том, что вот на день рыбака гостей города и жителей города расстреливают из пушек конфетами. Вот. И я не шучу, то есть стоят корабли, и они стреляют пакетами с конфетами, вот, в людей. Такого на День города, к сожалению, не будет. Вот. Это,
будет
да,
расстреливать
это
чем-то другим.
Да, будут споры, потому что кирчане сами между собой никак не могут договориться, сколько же лет городу. Понимаете, ну память у нас не самая лучшая. Уже 2600 с копейками лет, вот, и 2609 или 1620, или 2608. Не совсем понятно. И вот за такими спорами на самом деле могут проходить не просто дни и ночи, а целые годы.
Но, в принципе, наверное, в этом и есть смысл существования этого города.
Я думаю, что нужно договориться на цифре 2600.
И все?
Время остановилось просто.
Ну, тут я с тобой согласен. Мне кажется, время остановилось чуть-чуть раньше.
Хорошо, давайте так, приглашайте. Как это будет? Расскажите, чтобы мне захотелось приехать в Керчь.
Как у города проблемы Керчи каким-нибудь образом решены, там, Митридатскую лестницу, может быть, нет. А в подъездах, там, вот в районе Аршинцева влажно всегда было очень сильно, и не только в районе Аршинцева.
Все еще так же. Бездомные собаки точно так же бегают стаями по городу и пугают людей.
Слушайте, так я не приеду в ваш город. Расскажите, что у вас будет на этот День города вообще.
Ну, под весь этот трэш там будут выставки, фотозона «Аллея влюбленных», парад невест и даже рыцарский турнир. Сереж, ты вот помнишь хоть раз рыцарский турнир в Керчи? Я вот помню, в Судаке там проходил фестиваль «Генуэзский шлем», там были рыцарские
турнир во дворе каждого дома в День города вечером.
А говорят, что в этом году, я вам тогда сейчас расскажу, говорят, что в этом году, скорее всего, его не будет, потому что на День города в центре Керчи не будут продавать алкоголь.
Все. Это уже не
новость, на самом деле. Не будет рыцарского турнира.
Этим уже занимаются лет 5 или 6, насколько я помню, нет, даже 7 или 8, то есть на День города в Керчи запрещают продажу алкоголя. Да, день не продажи алкоголя также запрещают продавать, насколько я помню, на 9 мая, на День рыбака и на Новый год.
Я теперь понял, почему керчане такие, День города опять.
Или почему мы здесь, Сережа, и будем праздновать День города, а не в Керчи.
Хорошо, а
музыка будет в этот день?
Лариса Долина, это музыка для тебя или все же пытка, вот мне интересно.
Лариса Долина.
И группа «Белый орел». Московская группа. Кто-то ее знает вообще? Александр, вы древнее всех нас.
Хруст французской булки, они там что-то пели, по-моему.
Я Ларису Долину помню, я помню на самом деле, да, она приезжала тоже.
Да, я вспомнил.
В Крым приезжала она часто и до 2014 года. Ладно, мы продолжаем.
У меня еще вот песня была про Керчь, кстати.
У Долиной?
Да, в разрезе тех проблем, которые мы вспоминали, про влажные подвалы. Влажнее всего, погода в доме.
А вот в Судаке по-другому отметят День города.
Вы туда поедете? Вам программа больше понравилась, судя по...
Мне понравилось. Во-первых, там будет молебен. Начнется все так вот празднично, молебен, но за процветание и благополучие жителей Судака возле памятника святителю Стефану Сурожскому. Я думаю, что, в принципе, на этом можно празднование закончить уже. Там молились за празднование.
Атмосферный праздник будет.
И разошлись.
А еще есть детские творческие коллективы и духовой оркестр. Как без них, Александр? Молебен, это, конечно, прикольно, но детишек нужно чем-то занять. Иначе как смогут родители отдохнуть на День города? Так их всех отправили, пока они...
Подождите,
там...
а почему молебен так вот коротко? Почему его нельзя сделать вот там, ну, с 10 утра до 22 часов вечера?
Или после 22, чтобы атмосферненько тоже.
Потому что в 22 начинается танцевальная программа и праздничный фейерверк, да. Как вы думаете, танцевальная программа будет под какую музыку?
Может быть, уже... Может быть, да, это один вариант.
А второй вариант, молебен возможен?
Второй вариант, смотри. Может просто-напросто Долина к этому времени уже из Керчи доехать в Судак и продолжить. Или группа может. «Белый орел». Кто-то из них раньше закончит. Вместе же зачем им выступать? Как бы пусть едут. Или же они могут сделать музыку в Керчи так громко, что под нее смогут танцевать в Судаке. Это вообще гениальная идея.
Это хороший вариант, да. Керчская ситуация, это же степь, вот, нам нужно хорошенько добивать. Или можно просто всех керчан посадить на корабли, вот, и вывести потом в Судак, да, продолжить праздновать.
На, то, чтобы смотрите, судакчане, как мы тут празднуем.
Если
на кораблях.
Если керчан посадить на корабли, то кто дома останется, кто за вещами смотреть будет?
Туристы. Их же много, миллионов, которые якобы приехали в этом году.
Знаем мы этих туристов.
Хорошо. Туристов так много, что все квартиры сдадут, понимаешь?
Коллеги,
весь город будет
сдан. Значит, для того, что я хочу, чтобы напомнишь, что это программа «Крымский пармезан», и чтобы наши радиослушатели и зрители не подумали, что Крым живет исключительно только туристическим сезоном. Нет, крымчане еще очень любят ходить на выборы. Точнее, не любят ходить на выборы. И к такому выводу мы пришли, потому что 8 сентября этого года, то есть вот в минувшее воскресенье, в Крыму проводили, российские чиновники проводили выборы в местные органы власти. И в результате на эти выборы пришло всего лишь... меньше 30% жителей полуострова, внесенных в списки для голосования. То есть не от всех жителей, да, а внесенных в списки голосования. То есть это взрослые старше 18 лет.
А в Севастополе также пришло всего лишь 30%, это учитывая то, что всегда 10-20% голосующих это военные, военные морского флота Российской Федерации, потому что они не могут не прийти проголосовать, у них нет такой возможности. И вот всегда на выборах мы общались с, в прошлый понедельник с Екатериной Некречи, говорили, обсуждали эту тему, вот нам говорят люди, что 10-20% это те, кто пришел, это военные. Мы их вычитаем из 30, остается только 10-20% жителей города. Но мы же понимаем, что это еще весь чиновничный аппарат, это есть все бюджетники, которых гонят на эти выборы. Получается, что просто люди обычные на выборы практически не пришли. Их там было максимум пару сотен.
То есть, подожди, там явка такая же, как и в Крыму, да?
Да, только еще 10-20% это военные, которые пришли голосовать.
Там много черноморских.
Подожди, еще. У них, наверное, был сложный день. С утра в Севастополе проголосовали. Дальше там поехали.
Слушайте, вы мне расскажите лучше вот что. Неделей ранее в Крым приезжал Валерий Федоров, ваш земляк, между прочим.
ВЦИОМ, который, да?
Да, руководитель ВЦИОМа, да. Учащийся вот... Керченской школы-гимназии номер один.
Он же другие совсем цифры
обещал. Он говорил, что минимум 48% крымчан заявили, что придут на выборы.
Гарантированно.
А гарантированно 68, говорил, или 67. Также он говорил, что там почти 90%, больше 90% крымчан, по-моему, да, они любят Путина вообще. То есть, смотрите, теперь, значит, он пообещал, что придет 60 чем-то процентов крымчан на выборы, а пришло всего лишь 28. Значит, может быть, и с поддержкой Путина что-то не совсем так у господина Федорова.
Слушай, вот я вспоминаю такую историю, когда они замеряли уровень поддержки Владимира Путина, он оказался что-то очень низким. Потом они изменили что-то в методике подсчета, и он выровнялся вот до в принципе.
Это правильно, потому что правильно считать.
Нравится.
Правильно считать в поддержку Путина и тех, кто против Путина.
Ну, конечно. Нет, ну, вообще, я думаю,
думает.
Что нужно... формула выглядит так.
И те, кто не знает, кто такой Путин, тоже считать поддержку Путина. Потому что если он не знает, значит, он поддерживает.
Считают
Путина.
Показатель и плюс 50%.
Да, и плюс-минус где-то так. Но главное, чтобы было не меньше там 146%.
По цифрам. Что было очень интересно по цифрам, когда мы начинали в прошлый понедельник свой эфир, тогда были известны две цифры. Первая — это по Севастополю, тогда посчитали 98,87% всех бюллетеней. Вот. А в Крыму у нас были данные только на полночь, когда посчитали меньше 1% бюллетеней. Вот что самое интересное, процентное соотношение партий. Единая Россия, КПРФ, ЛДПР и две коммунистические партии, они были были одинаковы. То есть посчитали 98% бюллетеней, посчитали 1% бюллетеней. Процентные соотношения одинаковы. В принципе, при математическом подсчете такое создать как-то нереально вообще.
Не, но если
посмотреть,
нет,
так вот в угол...
Это может быть.
Другая была история, аномальная явка. Был очень короткий промежуток времени,
часов,
да, за который много людей пришли и проголосовали. Может быть, это военные как раз те, которые по Крыму ездили.
Смотрите, очень важно...
Но с референдума традиция осталась.
Да, прокатиться. Смотрите, очень важно сказать о том, что, во-первых, эти выборы не признала не только Украина, эти выборы 8 сентября, которые проводила Россия на территории оккупированного Крыма, но также Европейский Союз тоже выпустил обращение о том, что вот эти люди, которые сейчас будут себя называть депутатами крымскими, на самом деле таковыми не являются, потому что выборы на территории Крыма может проводить только Украина. И вот эти люди, депутаты, опять-таки, крымские, которые себя так называют, они никого не представляют. Также выступило заявление Соединенных Штатов Америки, несколько европейских стран также выступило, и выпустило свое обращение Верховная Рада Украины.
То есть что у нас получается? Крымская власть — это некая субкультура, да, которые себя вот как назвали депутатами, да, там, мэрами, ходят, всем представляют.
Они могут себя, в принципе, хоббитами называть. Давайте сегодня сделаем выбор кого-нибудь там. Ну, подскажите мне какой-нибудь персонажа сказочного.
Значит, Владимир Константинов — это не председатель парламента Крыма, да, а председатель Совета хоббитов.
Нет, хотя, с другой стороны, мне что-нибудь, когда смотрю на Константинова, мне все-таки почему-то больше орки вспоминаются, не хоббиты, простите.
Значит, председатель Совета орков Крыма.
Верховного
Я
Совета.
Я зачитаю новость тогда.
Давайте.
Итак, председатель Совета орков Крыма Владимир Константинов заявил, что морально готов к тому, чтобы занять пост спикера Совета орков Крыма в новом созыве орков Крыма.
Нет, я думаю, не орков, это урукхаи все же. Орки — это обычные, вот, а есть прокачанные урукхаи.
Подожди. Он также уверен, что члены партии «Единый Мордор» выдвинут его в качестве кандидата на этот пост. Когда ты находишься в команде, в обойме, это цитата, тут вопрос не в твоих желаниях. Ты человек команды, лидер партии, которая победила.
И вот что тебе Саурон скажет, то ты, в принципе, и будешь делать.
Да. Понятно, что члены партии «Единый Мордор» будут выдвигать меня.
Смотрите, значит, по результатам выборов, вот этих, которые не признаны ни Украиной, ни всем остальным миром в Крыму, местных выборов, тем не менее, вот свыше 50% голосов получила вот эта партия «Единый Мордор», она же и партия «Единая Россия». Некоторое количество голосов, мест, опять таки в этом Государственном Совете орков Крыма получит партия ЛДПР. Это либерально-демократическая. Вот тут название уже, понимаешь? Либерасион, демокрасион и партия. А потом почему-то Россия приделали к этому, да, к этому определению. В общем, ЛДПР некоторое количество мест получит. Еще партия коммуниста России. Вот по поводу коммунистов России у меня вообще нет никакого сомнения о том, что вот им там самое место, в принципе. Ну а где им еще быть? Что вы так, Стас, смотрите? Где? Подождите.
Ты не знаешь, что такие коммунисты уже?
Нет.
Это те люди, которые обещали все отнять и поделить. Ну вот где мы еще
все отняли, но не поделили.
Хорошо. А господин Константинов сказал, что крымчане после этих выборов примут... Вот напомню, что в результате этих выборов на избирательные участки пришло меньше 30% крымчан, которые были внесены в списки для голосования. И вот в результате якобы этих выборов ни крымчане не примут никого другого на должность верховного жреца, кроме Аксенова. Никакой другой кандидатуры на должность главы, кроме Сергея Аксенова, крымчане не приемлют. Об этом заявил как раз Владимир Константинов. Это нынешний председатель российского, подконтрольного России парламента Крыма на пресс-конференции в Симферополе. Но давайте послушаем этого человека.
Аксенов и я, нас спаяла ситуация, понимаете, вот Крымская весна, ну так сложилось исторически, мы вдвоем, то есть, или мы вдвоем работаем, нам уходить надо вдвоем, если настанет такое время, оно настанет обязательно, поэтому тут это не обсуждается, это даже не обсуждается, никакой другой кандидатуры сегодня Крым не приемлет.
Их спаяло на самом деле, как Голлума и Смеагола. Вы помните этого прекрасного персонажа, которого было раздвоение личности?
Вы хотите сказать, что Константинов и Аксенов — это один человек?
Мне кажется, Константинова попаяло. Крымская весна, как он сказал.
Ну вот, на самом деле, да, это вполне могло произойти. Аксенова тоже. Я вот хочу процитировать. Мы уже говорили о том, что ни Украина, ни Европа, ни США не признали эти выборы. А вот Аксенову безразлично, на самом деле, мнение стран Запада.
Но у них там своя атмосфера.
Так вы послушайте, что он пишет. Я процитирую. Они пишут одно и то же. Я даже наперед, как Нострадамус, могу предсказать, что они напишут. Вчера на 100% сделать прогноз на сегодняшний день. Я вообще не отвлекаюсь на это. Мы идем своим путем. Крым развивается. Все, кто приезжает сюда, в том числе и граждане Украины, могут убедиться, что Крым двигается вперед и не стоит на месте.
А
конец цитаты.
Он говорит,
куда
граждане
вперед,
Украины.
Это к Турции, что ли? Или куда вперед двигается Крым? Там, в принципе, пространством маневров ограничено.
Сережа, дно пробивать можно бесконечно.
А, в этом измерении двигается, понятно.
Ну, мы же в 3D-мире живем все же. У нас не двухмерное пространство, минимум трехмерное, пятимерное. Многомерное пространство. Я не буду отвлекать вас физикой, да, хорошо, я понял.
Я думаю, что...
Мы дойдем до черной дыры.
Да, где-то так. А вот Владимир Вольфович Жириновский не захотел во всем этом безумии принимать участие.
Он понимает, что Крым — это
даже
черная
он,
дыра.
Даже он не
даже
захотел.
Даже знаменитый Владимир Вольфович Жириновский, депутат Российской Государственной Думы, вот этой Государственной Думы, там, где говорят, якобы думают, он не захотел быть севастопольским депутатом. Почему не захотел? Потому что он был внесен номером один, если не ошибаюсь, в список... Вот на этих самых местных выборах.
А вы бы захотели?
Ну, я не Жириновский, это, во-первых, да? Во-вторых, я в незаконных вещах участия не принимаю. И в-третьих, он отказался. И вместо него теперь, да, передал свой мандат, мандат номер 4 в списке ЛДПР по Севастополю Артему Гордиенко. Представляете, такой нашел Артема, говорит: Артем, извини, но это слишком тяжкая ноша для меня, как бы. Я не могу, да, понеси, пожалуйста, на следующие сколько, 4-5 лет, как бы, теперь ты будешь моим вот этим мандатоносцем.
Трымай цей кам'яний хрест, неси его, неси и далі.
Да, ну что же, это программа «Крымский пармезан», самые интересные новости с территории оккупированного полуострова, и мы продолжим нашу программу через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко и Сергей Макрушин. И мы продолжаем вас знакомить с самыми интересными новостями, которые пришли на этой неделе из Крыма. Итак, что у нас там интересного, Станислав Юрченко?
Традиционная рубрика «Поклонская» в эфире радио «Крым Реалии» на «Крымском пармезане». Итак, Поклонскую назначили замглавой комитета Госдумы России по международным делам. Александр, объясните, почему именно международным делам?
Все очень просто, Станислав Юрченко. И вы, вот если были бы чуть-чуть хотя бы вообще, быть, хоть чуть-чуть бы задумывались над тем смыслом происходящего в этой жизни, вы бы понимали, что Наталья Поклонская, она гражданка Украины. Вот, да. Конечно же, она будет вот теперь международными делами заниматься, будет налаживать контакты с регионами соседней России. Поэтому все логично, как бы.
Черт возьми, и вправду. На самом деле, про Поклонскую мне гораздо интереснее другое. Она недавно запустила телеграм-канал, да, теперь она там постит что-то, пишет, на нее можно подписаться. Мы уже, по-моему, на прошлой неделе подписывались прямо перед эфиром, чтобы знать, что же она такое пишет.
На колокольчик нажал ей?
Да. Да, но я хотел сказать про другое. Вы меня отвлекаете. Она же нам конкуренцию теперь собирается устроить.
В каком смысле?
В Ютубе, где показываем мы, наш крымский пармезан, теперь будет и Поклонская записывать свои видеоблоги. Представляете? Видеопередачи.
В Ютубе тоже надо нажимать на колокольчик, нет?
Тоже.
Хорошо. Ну, понятно. Мне вообще интересно, это там такие видео...
Там на Николая Второго надо.
Да, вот.
На иконку.
Всплывать такой. Николай Второй, знаете, вот как бывает такой, как мем такой, да, всплывает как-то, или как это сказать, такой. Ну, какой-то персонаж, а у него будет так всплывать. Хорошо. К другим новостям. Новости синематографа.
Синематографа?
Да. Ну, от новостей синематографа в исполнении Поклонской перейдем к новостям синематографа. В центре Севастополя прошли съемки фильма «Одесский пароход» по рассказам Михаила Жванецкого. Эта картина вообще построена на миниатюрах Михаила Жванецкого. Фильм рассказывает о родном городе сатирика Одессе.
Севастополь, Одесса, Севастополь. Да. А где связь?
Дело в том, что оператор-постановщик фильма Михаил Суслов рассказал, что на самом деле, поскольку они приехать в Одессу не могут на материковую Украину, они искали такой очень похожий на Одессу город и нашли его в виде Севастополя.
Что?
Да.
А они были в Одессе?
Ты знаешь, это не важно, на самом деле.
Судя по всему, до этого не были.
Им не важно.
Приехали уже, ну что, надо снимать.
Не похоже на Россию, давайте снимать как бы.
Да.
В принципе, можно втюхать, будет российскому зрителю все что угодно.
Мне вот еще понравилось, что для съемок севастопольским автолюбителям были предоставлены машины 70-х годов. «Волга», «Жигули», «Запорожцы», а также автоматы с газировкой. Вопрос, они что, отжали у одних жителей севастопольца и передали другим, потому что они и так же там ездили, на самом деле. По Крыму так посмотреть, таких машин, автоматы с газировкой в Керчи стоят. Я помню, вот в 2015 году стояли там такие автоматы. Вот, Сережа, ты помнишь их?
Это знаешь, когда самооборона в 2014 году машины у людей отжимала? Там тоже
это
потом,
для фильма вообще, да,
что автолюбителями были переданы для народного ополчения машины, да.
А еще...
Тут еще нашли, видимо, вот «Волга», «Жигули», «Запорожцы», чего у людей поставалось.
Ну, на самом деле, то есть 70-е годы – это не предел. Севастополь решил двинуться в прошлое еще глубже, потому что с 13 по 15 сентября в Севастополе проходит военно-исторический фестиваль на Федюхиных высотах. За время фестиваля севастопольцы познакомятся с эпохами от античности и до войны в Афганистане. Мне очень нравится этот разброс. Гости примут участие в мастер-классах по ремеслам, увидят театрализованные шествия, гладиаторские бои и мое самое любимое ретро-купание. И вот теперь вот скажите, что такое ретро-купание?
Но
вот мне, молодому
вот,
зеленому
наверное,
юнцу.
Наверное, в смешных закрытых купальниках, вот которые больше платья напоминают.
Друг друга купают.
Да, друг друга купают.
Купай меня всего, как бы, да. Смотри, я думаю, что на самом деле самое интересное будет в этом фестивале смешанный, знаете, вот как бы турнир по смешанным единоборствам. Когда, например, против скифов выбегают там бойцы вот, советской армии в Афганистане. Или, например, против римской какой-нибудь когорты. Я не знаю, там, и кто там еще может быть? Там, не знаю, викинги какие-нибудь, да, там, с
скифы,
10-го
сарматы,
столетия.
Гуны, готы, монголы,
вот,
кто там
да,
еще
например,
были.
Все они против Черноморского флота.
Вот. А вообще, это, кстати, на самом деле это опасно, ведь Черноморский флот, они же могут запросто захватить. Ну, или это элементарно вообще.
Ну, скифы
бы.
На самом деле сделают всех, это понятно. Они применят тактику выжженной земли, и все, ахтунг, все остальные вот пойдут лесом. Они Керченский полуостров держали только так, не, кучу времени.
А представляешь, римляне такой, римская когорта заходит и говорит, простите, ребята, но это наша римская, крымская земля, как бы, вас здесь не стояло, извините. Кто вы такие вообще? Здесь галеры наши будут стоять.
Значит, мы заберем пару
триеры.
Ваших железных галер и пойдем в Керчь восстанавливать лестницу. Вот то я смотрю, вы там запустили ее.
Нет, давайте дальше. Вот еще замечательная новость мне нравится. Вот пришли дальше, и оказывается, на клумбах в центре Керчи выращивают арбузы. У вас что, с землей проблемы?
Нет проблем, видишь, даже арбузы вот растут.
Я объясню. То есть есть такой сквер славы, там есть клумбы, декоративных цветов там практически нет. Фишка в чем? Их высаживают ежегодно, но не поливают. Вот. Это такая народная забава. Она началась еще за бытность экс-мэра Олега Осадчева, который высаживал кипарисы в Керчи. Он их высаживал, они вяли.
Вместо того, чтобы там устроить растительную систему, он заставлял МЧС городской, пожарных, подъезжать и поливать из пожарных машин эти клумбы.
А мог бы заставить просто поливать и без пожарных машин? Такой, встали с троя, вы поливайте.
Ведрами
как бы.
По цепи передаем ведра и поливаем. Да, можно и так.
Но если вы позволите мне, а вы не позволите, я все равно это сделаю, высказать свое мнение. Я был в Керчи в 2014 и в 2015 году. Вот в 2015 году, когда был там в последний раз летом, уже было заметно, что клумбы на центральной набережной, помнишь, да? То есть ее в какой-то момент реконструировали очень красиво, там было очень много цветов, она была яркая, и там их поливали. Они были по постоянно. В 2015 году уже ничего не было, все завяло и засохло.
Я все это понимаю, причем тут арбузы?
Зачем арбузы? А что, земля даром стоять, что ли, просто? Подождите, хорошо, причем тут арбузы? В вашей родной Феодосии, между прочим, на ливневых сливах растут помидоры.
Но, слушайте, ты знаешь, ты наши помидоры со своими арбузами.
Я вам скажу так, и то, в принципе, цветет, там цветы какие-то появляются, да, в определенный
момент?
Поэтому
можно, в принципе, считать цветочная клумба.
А так еще и польза от нее.
Ладно, у нас хоть все цветет и все хорошо, в Симферополе вообще плешь.
Что?
Плеш, да, на асфальте плеш. Там плеш. Прекраснейшая ситуация. Объясняю. Симферопольские дорожники идут, делают дорогу. Видят, стоит иномарка, припаркована. И они решают, да, что мы будем ждать этого человека? Что мы будем пытаться его найти? Что мы будем эвакуировать машину? Ведь эвакуаторов-то по Симферополю полно. После российской аннексии их туда завезли. И они что сделали?
Но подъехать он не может, дорога плохая.
Да.
Да, вот. В общем, они эту машину оставили, сделали дорогу везде и оставили плеш под этой машиной. Представляете, как это красиво?
Но это место для стоянки там теперь.
Это вечная стоянка. стоянке.
Нет, это
я думаю, что на самом деле, вот чтобы эта машина там осталась навсегда, они могли ее просто вот залить этим асфальтом. Тогда бы точно она гарантированно уже бы никуда не уехала. А так они оставили плешь. И это некрасиво, извините.
А залитая машина, это был бы туристический объект. А можно было бы водить людей, фотографировать. Фотозона готовая сразу, а?
Смотрите, какая у нас машина.
Такого можно было бы такси туристам предлагать.
Я знаю, почему они не залили ее. Вот в этой новости было важное уточнение. Это была иномарка. Будь это обычная машина, а тут они же как это так?
Знаешь, там такая иномарка, как...
В общем, да, чтобы таких ситуаций не было, нужно лучше на велосипеде ездить, я думаю.
Ну, я думаю, что вот когда прокладывали этот асфальт, в принципе, симферопольские дорожники, они тренировались строить велодорожки. Когда-нибудь так, лет через 500, они научатся это делать. И вот тогда когда-нибудь появится велодорожка.
А что выглядят велодорожки? Вот скажите мне. Вот, Сережа, ты знаешь, как выглядят велодорожки? Наверное, был в городе, где больше всего велосипедов. Как это выглядит?
В Амстердаме я был.
Ну да.
Да,
а
да.
Я думаю, что в Пекине больше всего велосипедов.
Выглядит так, что главное на улице – это велосипедисты. И вместе с тем по городу очень комфортно передвигаться как пешком, так и на велосипеде.
Я про то, как оно вот разделено. Потому что я вот, например, велодорожка, которая есть на велопешеходном мосту через Днепр в Киеве, это просто покрасили красной краской часть моста, и все. И люди спокойно бродят себе по этой
части. Там действительно есть вся эта инфраструктура, и все очень четко следят, чтобы на велодорожках не было никаких препятствий, чтобы велосипедисты ездили, потому что действительно очень много велосипедов, все уставлено велосипедами, и это главный вид транспорта в городе, и это очень радует. И...
То есть вы хотите сказать, что нет какое-то пробок, время эти велосипеды свежий. Простаивают? То есть да. Это нерациональное использование совершенно. Велосипедов.
Конечно, можно динамо вообще прикрутить.
И пусть себе крутят.
Да, и пусть себе крутят динамо.
Хорошо. Коллеги, как вы думаете, и наши дорогие радиослушатели, и зрители, как вы думаете, где самый дорогой кофе на территории Крыма?
Вы смеетесь? Ну вот ответ же очевиден.
В Джанкое?
Нет.
В Армянске?
Нет. Ну, в Ялте, конечно же. Что, где в Крыму хоть что-то дороже, чем в Ялте? Вот назовите мне хоть что-то, хоть где-то. Нет, Кавский рынок и рабы, это я понимаю,
ты
это
знаешь,
пару тысяч лет назад было.
Я читал на этой неделе данные Крымстата, вот подконтрольного России статистического ведомства.
Странный у вас.
И согласно этим данным, например, колбаса в Ялте дешевле, чем в Керчи.
А
масло в Ялте дешевле, чем в Керчи. Другие продукты дешевле, чем в Керчи. Они думают, вот местные вот эти умы светлые крымские думают, как же так происходит. И пришли к такому выводу. Говорят, что поскольку сейчас в основном турист вот заезжает из соседней России в Крым с территории вот Краснодарского края, через мост едет в Керчь, и он там начинает тратить деньги. Но он только заехал, у него как бы денег еще много, и вот он в Керчи, как правило, их
позволить.
И оставляет. Да, там не сильно экономит. А вот в Ялте уже начинает экономить, если доберется, конечно, туда.
Переходит в итоге на подножный корм.
Давайте лучше про кофе. Я вам расскажу чуть-чуть. Я люблю кофе. Все дело в том, что Крымстат посчитал, где самый дорогой кофе на полуострове. При этом самый дешевый, мы сразу скажем, это в Симферополе. Это вполне логично. Там за чашечку в 200...
Потому что он из ячменя делается.
Может, там плантации кофейные уже?
Потому что Симферополь – это город-собиратель. Вот. Все, что туда... Все собирается.
Помните этот старый анекдот? Не анекдот, а такой фрагмент из фильма. Уже сейчас даже не помню какого. Когда человек пригласил своего бизнес-партнера куда-то в кофейню, и они там за чашечкой кофе выпили, и он спрашивает, ну, как вам кофе? Он говорит, замечательно вообще, никогда в жизни такого не пил. Он говорит, я вам открою тайну вообще. Здесь вот кофе варят второй или третий раз с того кофе, которого собирают в дорогих ресторанах, как бы. Поэтому вполне возможен такой вариант.
В Евпатории кофе подешевел. Вот, на самом деле, в прошлом году кофе в Евпатории стоил дороже, чем в этом году в Ялте. Мне все еще эта информация не дает покоя, никак не могу ее собрать в своей голове воедино. То есть, как это так? В прошлом году стоил 84 рубля кофе в Евпатории, а в этом году 73 рубля стоит кофе. Это самый дорогой. То есть, вот в Крыму это в Ялте.
Чашка кофе стоит 73 рубля.
200 грамм кофе, да, чашечка. Причем это они берут даже не эспрессо, они американо считают. Ужас какой-то. Как они могут, как они смеют.
Или то, что там называют россияна, да? Но или уже все, или уже вернулись снова американцы, уже не
уже
нет
можно.
Этого. Можно, да.
Можно.
Учитывая то, как я презираю кофейные напитки, смешанные с водой или с чем-то еще, то россияна – это, по-моему, идеальное название, мне кажется.
Вообще, я не знаю, ну как так можно вообще кофе вот этот заграничный пить? Вообще канонично пить, я не знаю, ячмень. Заваривать его пить, жуков можно добавлять еще по вкусу. Шишки можно проколотить как бы и все. Что это такое вообще?
Бояра, Александр.
Вот ну, тоже.
Вот, вот 30, вот эспрессо это что? Это 25 или 30 миллилитров, да? Точно так же вот, если пить боярышника, то мне кажется, оп, день еще станет веселее бы, и проснешься ты сразу же.
Слушайте,
я не знаю, но... после такого вкуса можно не проснуться.
Росстат, оказывается, выяснил не только, где самый дорогой и самый дешевый кофе на территории оккупированного Крыма, но также выяснил, сколько работают и спят на территории полуострова.
Так.
А с кем? Он выяснил?
Послушай, значит, все это, они все сейчас изучают с 7 по 28 сентября. И вся полученная информация будет после сбора направлена в Росстат. А вот на анализ этих данных, собранных в Крыму, в оккупированном, а также в регионах соседней России, понадобится около полутора лет.
Хорошо, как они это все изучают? Вот мне интересно. То есть я, например, вот уже несколько лет живу, там всякими, есть смарт-часы сейчас удобнее, они читают там сон человека, ходьбу, и в принципе, если там одеть какой-нибудь там группе из 1000 человек такие часы, собирать их данные, в принципе, в теории, можно проанализировать, что там будет четко видно, когда человек спит, когда он добирается с дома на работу, но это же все иностранные технологии, это же ай-яй-яй, все использовать.
Смотри, 1000 человек, это всего лишь 1000 сотрудников ФСБ. Ну, как бы это очень просто собрать такую информацию.
Она и так у них есть.
Да, они же и на выборы ходят, их же и меряют, их же и опрашивают об уровне поддержки Путина. 73%
это. Они скажут, это мало никогда даже, не спят, все время поддерживают Путина. То есть все вообще гениальные, как бы едят
всегда
мало.
Счастливы.
Всегда
и спят в обнимку с портретом Владимира Владимировича.
Да. Что у нас еще интересного? Вот, наверное...
Несуществующее масло, давайте. Это
давайте.
Прекрасная новость. Несуществующие производители кормили крымчан сливочным маслом. Специалисты управления Россельхознадзора выявили поставки сливочного масла в Крым от несуществующих производителей. Цитирую, согласно информации по Ростовской, Волгоградской, Астраханских областях и Республике Калмыкия, производство молочной продукции предприятия «Молочный мир» и индивидуальным предпринимателем «Михно АВ» по данным адресам не осуществляется. В одном случае по адресу производства находилось офисное здание, в другом адрес оказался вообще несуществующим. Аналогичная ситуация наблюдается с производителем ООО «Квант» из Алтайского края. Почему все это важно?
Да.
Давайте я вам объясню. Потому что это масло и другая молочная продукция данных производителей поступала в детские сады, больницы и интернаты Крыма и Севастополя.
Это уже традиционно вообще, на самом деле.
Да, что тут удивительного, на самом деле?
Ну вот, насколько я помню,
масло... Ты выигрываешь тендер просто-напросто, участвуешь в торгах, заявляешь самую низкую цену, потом берешь любую какую-то жидкость или там любой предмет, который хотя бы отдаленно внешне похож на масло.
Или то, что залежалось на складе,
упаковываешь это, по бросовой цене. Упаковываешь какую-то красивую упаковку или не очень красивую, но ставишь там, главное, чтобы дата стояла там, и все, отправляешь там.
Все, а что съедят, выхода-то нет.
Как бы это же не россияне, их не жалко, все правильно.
Вот а нам вас жалко.
Пленные.
Да, дорогие радиослушатели и зрители. Александр Янковский, Станислав Юрченко и Сергей Макрушин были все эти драгоценные минуты с вами. Услышимся или увидимся уже через неделю.